Дорогие друзья, приглашаем всех вас на литературную передачу. В этой радиопрограмме вы услышите шестую часть, составленную по страницам книги «Штундист Павел Руденко». Приходил в память. Тяжелое оцепенение сменилось диким бредом, но к вечеру он уснул тихим, спокойным сном. Он проснулся с ощущением ужасной слабости и усталости, но и какого-то безмятежного спокойствия, граничащего почти со счастьем. Боли он никакой не чувствовал. Его изменившаяся обстановка, постель с бельем, большая светлая комната, которая после его ужасного логовища могла назваться настоящей палатою, все это действовало еще до возвращения сознания. Открывши глаза и в первый раз бросив вокруг разумный взгляд, Лукьян не мог понять в первую минуту, где он и что. По обе стороны и впереди стояли рядом койки. Рядом с ним справа лежал какой-то труднобольной и тихо стонал. Но с другой стороны несколько коек стояли пустые, засланные суконными одеялами. Выздоравливающие и более легкие больные стояли по разным углам, сидели группами на кроватях или ходили взад и вперед по комнате, одетые в серые халаты, точь-в-точь, как арестантские. Лукьян разом все припомнил. И допрос, и дикую расправу, и долгие дни мучительной агонии в черной смрадной дыре. Это было так ужасно! И представлялось его воображению так ярко, что он весь задрожал. Серые фигуры мелькали перед его глазами. Некоторые, проходя мимо, оборачивались на него. Его поразил специфический запах лекарств. Но ему не приходило и в голову, что он мог очутиться вне тюрьмы.
«Перевели, должно быть, в общую камеру», — подумал он про себя.
К нему подошел фельдшер.
«Что, очнулся? Ну как?»
— спросил он.
«Ничего», —
ответил Лукьян.
«Где это я?»
«В общей уголовной».
«В городской больнице, не в тюрьме, не сумлевайся», — успокаивал его фельдшер. «Без задних ног не убежишь и без решеток. А в случае чего есть кому и присмотреть?» Продолжал он в том же шутливом тоне, указывая головою на полицейского служителя, лежавшего рядом с ним в брюшном тифе.
«Ну, что нога? Болит?»
Спросил он после небольшой паузы.
«Нет, кажись, ничего», — ответил больной.
Фельдшер неодобрительно покачал головой и стал трогать пальцем больное место.
«Не болит?»
«Не, не болит», — отвечал Лукьян. Фельдшер опять покачал головой и отошел к другим больным. Вскоре пришел доктор. Он долго стоял у постели Лукьяна, осматривал, тыкал пальцем и тоже качал головою. Вся палата, то есть те, кто были на ногах, с любопытством следили за всяким его движением и выражением лица. Когда он ушел, один из больных обратился к фельдшеру.
«Резать будете, что ли?»
— спросил он. «Надо полагать, что будем, милый человек», — отвечал фельдшер.
«Ох, не любим мы этого», — поморщившись, сказал милый человек. «Потом целую неделю еда в рот не идет. Как насмотришься, это как вы живого человека кромсаете».
По бедности помещения при больнице не было операционной палаты, так что самые тяжелые операции производились в камерах же на глазах больных.
«Добро бы еще свой брат, христианин!» — сердито проговорил рыжий рыбник, которому вырезали недавно шишку на шее. «А то терпи из-за антихриста! И как это его с христианами вместе положили?» «А чем же он хуже тебя, дядя, что ты так на него взялся?»
— спросил милый человек.
«Чем хуже?»
— обиделся рыбник.
«Штундарь он ведь, сказывает, от Христа отрекся. Вот хоть Семёныча спроси!»
— обратился он к фельдшеру. Семёнычу не удалось принять участие в теологическом разговоре, потому что его отозвали к доктору. Вернувшись, он успокоил палату, сообщивши, что оперировать новоприбывшего не будут.
«Что так?»
«Да совсем плохо, лихорадка, да и ослаб, все равно не выживет. Да чего же напрасно беспокойство делать?» Все это говорилось громко и откровенно, с мужицким презрением к смерти, которую всякий встречает запросто, ожидая того же и от других. Лукьян слышал, хотя и смутно. В ушах у него шумело, и все слова, люди, предметы смешивались в его мозгу. Одно он ясно понял, что час его настал. «В руки твои предаю дух мой», — набожно прошептал он. Скоренько пришло, мелькнуло у него в голове грустное восклицание. Ему не жаль было жизни, а жаль было своего дела, жаль покидать его в самом начале, когда еще так мало сделано и некому поручить свою работу. «А Павел?» — подсказал он сам себе. Вдруг ему показалось, что палата как-то расширилась, и тот, о ком он думал, стоит перед его глазами и смотрит на него любящим, тревожным взглядом. В том торжественном настроении, в каком он находился, первой его мыслью было, что это посланное ему Богом видение. Но Павел был не один. Его сопровождал молодой человек в синем пиджаке с серой пуховой шляпой в руке, который решительно не походил на ангела-путеводителя. Смущенный его молчанием, Павел подошел между тем к самой его постели. «Это я», — проговорил он. «Узнаешь?» «Узнаю», — слабым голосом проговорил больной. «Я думал о тебе как раз перед твоим приходом, и мнилось мне, что это видение мне свыше. А кто этот с тобою?» «Валериан Николаевич», — ответил Павел, — «проведать тебя пришел».
«Доброе дело. Приди вы днем, двумя позже. Меня уже не застали бы в живых».
«Что ты, Бог с тобой?» — вскричал Павел.
«Правда»,
— повторил Лукьян спокойно, точно не шла о нем речь. Валериан подошел к больному, осмотрел его внимательно, как врач. Павел следил за ним взглядом, полным тоски.
«Не огорчайся, брат, и не жди», —
проговорил Лукьян.
«Я сам знаю, что мой час настал, правда?»
Обратился он к Валериану.
«Правда»,
— отвечал Валериан. Он понимал, что обычный, Утешительный обман тут неуместен. Лукьян помолчал с минуту, точно собираясь с мыслями. «Передаю тебе мое служение», — сказал он, останавливаясь долгим взглядом на Павле. Он хотел протянуть ему руку, но не имел сил, и она беспомощно упала на постель. Пораженные необыкновенной сценой, больные, кто стоял на ногах, столпились вокруг постели Лукьяна. Рыжий рыбник стоял впереди и, выпучив глаза, глядел. Припав к изголовью постели, Павел плакал, как ребенок. «Жатва велика и обильна», — повторил Лукьян свое любимое изречение. «А делателей мало, надлежит всем, кому-то дано от Бога трудиться непокладно, пока Бог веку продлит. Мой путь пройден, теперь твой черед, брат Павел». Павел покачал головою. Мне ли заменить тебя? Мог он только проговорить. «Никто не может, брат, если ему не будет дано свыше», — сказал Лукьян. «Дух Божий тебя умудрит и вдохновит. Будь лишь чист сердцем и верь». Павел поднял голову и вытер глаза. «Прости мне, брат, мои сомнения», — сказал он. «Мне страшно брать на себя крест не по силам». Глаза больного зажглись от какого-то внутреннего огня. Лицо его оживилось и утратило болезненное выражение. «Не смущайся», — сказал он. «Ты поднимешь этот крест и понесешь его во славу Божию. Мой час близок, и мнится мне, что мрак грядущего раздвинулся передо мной. Я вижу твой путь, усеянный терниями, и вижу твой конец. Ты сподобишься умереть, как и я, за веру замученной от рук идолопоклонников». Голос Лукьяна стал тверд и звучен, в лице и во всей фигуре было что-то торжественное и пророческое. Павел упал на колени, и Лукьян положил ему на голову руку, которая на этот раз была такая же твердая, как и его голос. Это было торжественное посвящение, которое молодой штундист принимал с умилением и радостью. «А теперь прощай», — сказал Лукьян. «Оставь меня одного. Я хочу помолиться за себя и за всех». Он обвел глазами толпу, теснившуюся у его постели. Павел поцеловал его руку и встал. В палате произошло неописанное волнение. Одни бросились целовать руку Лукьяна, другие прикасались к его постели, третьи обнимали Павла. Валериан же стоял в стороне и с грустью смотрел на всю эту сцену. Он был тоже потрясен, но иначе. Эта сцена казалась ему взрывом дикого фанатизма, бессмысленной тратой духовной энергии, которая могла бы пойти на что-нибудь лучшее. Со вздохом он ушел из комнаты. ту же ночь Лукьяна не стало. Павел зашел на другой день в больницу, но ему сказали, что Лукьян уже в мертвецкой. Фельдшер согласился проводить его к телу. Там он лежал на сосновом столе, и миром, и вечным спокойствием веяло от его холодного чела. Его похоронили в ту же ночь тайком, так как молва о нем уже начала распространяться по городу, и начальство как духовное, так и светское не желало дать повода его единоверцам и любопытным собраться на похороны. Павел закладывал лошадь, собираясь в обратный путь, когда к нему прибежал Марковин, испуганный и без шапки, и сказал, что его желают видеть два каких-то барина, и что один из них выглядит чиновником. Павел оставил телегу и пошел в горницу, где его ждал Валерьян с каким-то незнакомым господином, который оказался приятелем Валериана, Трофимычем, письмоводителем мирового судьи. «Мы к вам вот зачем», — начал Валериан. «Мы думаем начать дело об убийстве Лукьяна, и я пришел спросить, что вы на это скажете?» «Что ж, начинайте, я готов», — сказал Павел. «Как вы думаете?» — обратился он к Марковину. Тот замахал руками. «Ничего не выйдет, только себе беды наделаете», — сказал он. «Вздор!» — сказал Валериан. «Во всяком случае, такого вопиющего дела так оставить невозможно». «Да что же вы против них поделаете?» Марковин стоял на своем. «Все это одна шайка. Вы подадите жалобу прокурору, а так как это дело по духовному ведомству, он отошлет его в консисторию, тому же Паисию. Говорю вам, ворон ворону глаз не выклюет. Только вам же достанется. Это мы еще посмотрим», — воскликнул Валериан. Его мнение превозмогло. Валериан набросал черновое прошение прокурору, в котором излагались факты дела и требовались его расследования. Трофимыч взялся перебелить и оформить бумагу и прислать ее Валериану для подписки и дальнейшего движения. Валериан приехал в город на перекладных. Он охотно принял предложение молодого штундиста подвести его до усадьбы. Выехали в тот же день после обеда. День был ясный и солнечный. Жара только что спала. С лугов поднимался белый дымок, и гонимый чуть заметным ветром скользил по земле. И тогда казалось, что узкие прозрачные паруса несутся по зеленым волнам. Дальняя роща окутывалась свинцовой синевою и уже тонула в глубоком пространстве, сливаясь с горизонтом. Пыль улеглась. Павел распустил вожжи, предоставив лошади полную волю. Ему очень хотелось поговорить со своим путником по душе. Глухое, подозрительное чувство, которое возбуждал в нем этот безбожник, сменилось за последние дни живой симпатией. Хотя Валериан ни разу не заговорил с ним о вере, Павел был убежден теперь, что он не может быть безбожником. У ученых могут быть свои слова, Но он не сомневался, что Валериан верит по-своему, по-ученому, и в душе сочувствует штундистам. Иначе из-за чего бы ему принимать такое горячее участие в их судьбе?
Павлу захотелось поделиться со своим спутником теми вестями, которые хоть несколько утешали его в скорбь по убитым учителе и друге. Он стал рассказывать ему о том, что видел и слышал у своих единоверцев за последние дни, о новых обращениях, о растущем одушевлении среди братьев и внимании среди православных.
Даже в храмины идолопоклонников, в среду их прислужников проникает правда Божья, как в одни царей римских, — закончил Павел.
— В самом деле? — с любопытством спросил Валериан. Павел рассказал ему про одного из тюремных сторожей и про некоторых из старых приятелей Марковина. Валериан слушал внимательно, по-видимому, с участием. Это еще более укрепило Павла в его наивном предложении и придало ему смелости заговорить прямо.
«А что я вас хочу спросить, Валериан Николаевич?»
Начал он, смотря в сторону. «Вы не осердитесь на меня. Это я по простоте».
«Говорите, пожалуйста, чего ж мне сердиться?»
Валериан ободрил его.
«Как вы насчет веры понимаете, Валериан Николаевич?» — проговорил Павел, оборачивая к нему свое честное, серьезное лицо.
«Я знаю, что про вас всякую всячину болтают, да я и не верю этому, как вот повидал вас ближе. Такой вы до простого народа добрый и жалостливый. Всякому в нужде вы готовы помочь». И вот из-за Лукьяна нашего вы даже на неприятности идете. Так как же, чтоб вы, пищась о телесных нуждах братьев наших по Христу, о душах их не брегли?
Да разве я брегу? С улыбкой возразил Валериан. Чуть мне маломальский умственный мужик или парень попадется, я ему сейчас книгу, другую в руки, видали, может?
«Как же, видал!» — отвечал Павел. «О хлебопашестве, да об уходе за скотом, о звездам там небесных, о гиенах всяких, либо историю о старинных временах».
«Есть и другие, которых вам не показывали!» — засмеялся Валериан. «Да чем же вам те не нравятся? Это все пища для ума, то есть для души!»
«Конечно, да ведь это все суета!» — сказал Павел с откровенностью искреннего убеждения. «Какая польза человеку и про звезды, и про зверей, и про людей разных знать, когда он не познал Бога, все это сотворившего и живущего в его собственной душе? Вот это вы ему и откройте, и он спасибо вам скажет».
«О, да, и еще как! Мало того, всяким добром засыпет! Попы это раньше нас с вами познали!» — проговорил Валериан.
Он не желал вступать в богословский спор и думал отделаться шуткой.
«Что о попах говорить?» — сказал Павел серьезно. «Известно, что они только и думают, как бы содрать живого из мертвого, а в Евангелии прямо сказано, что даром получили, то даром и давайте. И ищущему у тебя рубашку отдай и кафтан».
Он заговорил о своей вере не как начетчик, а как простой мужик-общинник, которого чистое евангельское учение поразило своей простотой и братской любовью. Павел был сильно взволнован. Слова, когда-то сказанные ему матерью о том, что ему следовало бы попробовать обратить молодого Борчука, теперь мелькнули в его уме, как мысли свыше. В его воображении носился образ Лукьяна, и он искренне верил в эту минуту, что, как в библейские времена, дух Лукьяна хоть частью перешел и на него. Валериан невольно заслушался. Никогда не доводилось ему слышать такой речи от простого крестьянина. Павел, объяснивший это внимание по-своему, переходил между тем к богословию и наступал на него с текстами и цитатами. «Все, что вы до сих пор говорили насчет любви и братства, правильно и хорошо. Этого все хорошие люди хотят. Но к чему вы это путаете, все эти тексты да цитаты, всю эту поповщину?» Павел вопросительно посмотрел на него, не понимая, как это одно без другого мыслимо. «В виде церковники, как вы их называете, гонят и преследуют вас во имя того же Христа и во имя того же Писания?» — пояснил свою мысль Валериан. «Текст ведь какой угодно подобрать можно».
Молодой штундист слушал эти речи с некоторым удивлением. «Но ведь это не христиане гонения воздвигают, а идолослужители, прикрываясь именем Христовым!» — возразил он.
Валериан равнодушно кивнул головой. «Так-так, а водворись ваша вера на место православия, поднимутся новые ревнители о вере и учителя, которые вас станут звать идолопоклонниками и слугами мамоны, а вы их еретиками, и будете вы их гнать и стирать с лица земли для вящей славы Божией, да и церковникам достанется от вас!»
Прибавил он с усмешкой. Павел немного опешил. Об этой стороне дела он никогда не думал, и слова Валериана на минуту выбили его из колеи, но он вскоре оправился.
«Нет, — сказал он, — поднимающий меч от меча и погибнет. Христос не велел никого преследовать. Это все попы выдумали из скорости и злобы».
«Ну вот, у вас попы выдумывают,
— заметил Валериан вполголоса, как бы про себя.
«Какие же у нас попы? — возразил Павел. — У нас нет попов. Лукьян разве поп был?»
«О, нет! — поспешно сказал Валериан. — Лукьян не был попом, и вы попом не будете. Вы пока апостолы.
Но в виде православную эту церковь основали не попы, а апостолы. Так уж это испокон века велось. Апостолы посеют, Петры да Павловы, Луки да Лукьяны, а потом приходят отцы Василии да Паисии пожинать плоды. Таков уж, видно, предел людям положен, и ничего против этого не поделаешь», —
сказал Валериан, чтобы закончить разговор. Но ни этих недомолвок, ни этого сдержанного тона душа его молодого спутника не могла выдержать.
«Ну так что же, по-вашему?» — вскричал он.
Валериан не тотчас ответил. Он колебался. Ему жаль было разбивать стройное миросозерцание и нарушать душевный мир этого хорошего, симпатичного парня. Но жаль ему было оставить такого способного и обещающего человека топтаться в том, что он считал бесплодной поповщиной. У Валериана была своя вера, и желание совратить в нее своего спутника взяло верх.
«По-моему, — сказал Валериан, — самое лучшее — это покончить все это разом».
«Что все?» — спросил Павел строго.
«Да все вот это». Он хлопнул рукой по сумке книг, которую Павел всегда возил с собою.
Павел посмотрел на него с видом скорее сострадания, чем укоризны.
«Переложатся небо и земля, — сказал он, — а не переложится единое из слов Божьих. Все тут разрешено, все предусмотрено и предугадано от древнейших времен и до наших дней.
Не поверите,
С добродушной наивностью обратился он к Валерьяну. «Иногда диву даешься. Случится что-нибудь? Думаешь что, а смотришь, об этом пророк духом провидел. И есть об этом где-нибудь в Писании. Поискать только, да понять нужно».
Валериан улыбнулся. «Этак много пророчеств найти можно где угодно».
«Есть и прямые пророчества, и ясные».
«Да вот как Лукьянова на ваш счет, помните, он предсказывал ведь вам, что вы тоже умрете от рук гонителей? Это очень возможно и вероятно. Я бы ведь мог предсказать вам тоже, если бы вы спросили. А если это сбудется, то разве я от этого пророком буду?»
Валериан говорил так просто и с таким убеждением, что Павел немного поддался.
«Я что? Разве я могу ждать о себе пророчеств? О другом было и исполнилось», — сказал он.
«А больше было так, что сначала исполнилось, а потом напророчествовано?»
— сказал Валериан с улыбкой.
«Как же так может быть?» — удивился Павел. «Ведь апостолы...»
«А почем вы знаете, что апостолы писали то, что им приписано?»
Удивление и любопытство Павла росло с каждой минутой.
«Как так? Не понимаю», — переспросил он.
«Дайте-ка мне Евангелие», — сказал Валериан. «Я вам что-то покажу».
Павел развязал мешок и с улыбкой подал ему Евангелие. Они давно уже ехали шагом. Умный конник, по-видимому, заслушался богословского диспута и сообразил, что в такое время покойнее плестись потише. Валериан читал когда-то Штрауса и помнил некоторые места, где немецкий экзегетик колеблет историческую подлинность евангельского повествования. В свое время, читая книгу, Валериан проверял цитаты и теперь знал, где нужно искать места. «Ну вот, смотрите», — сказал он, указывая на повесть о немоте Захарии, отца Иоанна Крестителя. «Тут говорится, что, онемев, Захария продолжал служение во храме. Ну, хорошо. А нет ли у вас Ветхого Завета?» У Павла в сумке оказался славянский экземпляр Ветхого Завета. «А теперь смотрите», — сказал Валериан, открывая то место второкнижия, где говорится, что ни один левит, имеющий телесный недостаток, не может служить в храме Иеговы. «Ну так что же?» — спросил Павел, не догадываясь, к чему Валериан клонит. «Как что?» — воскликнул Валериан. «Если левит не мог служить с телесным недостатком, значит, Захария не мог продолжать служение во храме. Значит, то, что об этом написано, выдумано кем-нибудь, кто не знал даже еврейского закона».
«Вишь ты!»
— воскликнул Павел, пораженный сопоставлением, как каким-то удивительно неожиданным и ловким фокусом. Он знал на память первое место из указанных Валерианом и читал несколько раз второе. Теперь его удивляло, как это он мог ничего не заметить. Он упрекал себя в невнимании и очень огорчался этим, так как был уверен, что, заметь он противоречие, раньше он нашел бы ему объяснение и не дал бы этому безбожнику даже временного торжества. «А это как по-вашему?» — продолжал Валериан. «Вот, две родословные того же Христа, и обе с середины совершенно разные, которая-нибудь да не подлинная, коли не обе. А вот, видите ли, это Евангелие». Он отделил Евангелие от Иоанна и держал его между пальцами. «Вы ведь знакомы с ним?» Павел молча кивнул головою. Он зачитывался им и знал его на память. Оно было его любимое.
«Ну, так могу вам сказать», — продолжал Валериан,
«что ученые люди теперь признают его неподлинным от начала до конца. Не Иоанновым, значит».
«Как не Иоанновым?» — вскричал Павел. «Чье же оно, Матвеева, что ли?»
«Чье оно, неизвестно», — отвечал Валериан.
но несомненно, что оно составлено чуть ли не лет 100 после смерти апостола, и что он также мало прикосновен к его писанию, как и мы с вами. Хотите, объясню, почему?
Нет, не нужно, — сказал Павел таким тоном, что Валериан пожалел, что зашел сразу так далеко. Он захотел загладить свою ошибку и, бросив в богословие то, что он называл поповщиной, заговорил о той общественной стороне евангельского учения, на которой они сходили с Павлом. Но Павел его уже не слушал. Понемногу в нем поднималось против спутника чувство злобы, переходящее в глухую ненависть. Валериановы доводы не произвели на него никакого впечатления, так, по крайней мере, он думал в эту минуту. Но ему неприятно было их слушать. Еще неприятнее не знать, что на них возразить. И чувство отвращения закипало у него, и Валериан представлялся ему человеком, который для своей забавы издевается над самыми святыми вещами, злоупотребляя дарами духа, умом и наукою. Грех, который по Писанию не простится ни в сей век, ни в будущий. Павел угрюмо молчал или отвечал сухо, односложно. Валериан вскоре заметил резкую перемену в своем спутнике, и ему стало досадно на себя, зачем он так с ним увлекся, зачем причислил его только что к породе апостолов. Поповская душонка, не способная ничего понимать вне своего узкого догмата, — думал Валериан. Ему противно было самое его общество.
— Остановитесь, пожалуйста,
— сказал Валериан, когда они проезжали мимо одного поселка.
— Мне здесь к одному знакомому мужику зайти нужно. Я уж потом сам до дому доберусь.
Да Павел и не предложил ему подождать его. Валериан соскочил с повозки и, напевая какую-то бодрую песенку, быстро зашагал по жнитву прямиками, направляясь к небольшой, довольно бедной избе, стоявшей недалеко поодаль. Павел подобрал вожжи, ударил кнутом коня и покатил круг. Ожидала его так скоро и все время тревожилась, как бы с ним чего ни случилось. Его могли ни за что ни про что схватить, как штундиста, Лукьянова помощника и близкого ему человека, и засадить на неопределенное время в острог. Она даже ловила себя на недоброжелательных чувствах к Лукьяну, когда представляла себе, что попался ее сын. Увидавши Павла целым и невредимым, она почувствовала двойное участие к судьбе их общего учителя. «Ну, что он?» — воскликнула она, устремляя на сына тревожный взгляд. Павел махнул рукою.
«Ох, горе, горе нам всем!» — сказал он. «Помер Лукьян-то наш мученической смертью». «Ульяна как стояла!» Так и залилась слезами. «Господи, а я-то!» Вспоминала она. Павел стал тихо рассказывать, как все это случилось. Он рассказал, как видел его почти перед смертью, и как Лукьян попрощался с ним и отошел мирно, подобно святым, про которых пишут в книжках. Но он не повторил последнего, трогательного предсказания учителю. Ему стало совестно, и к тому же, зачем пугать мать?
«Может, ничего этого и не будет,
и он это так бредил. Шепнул ему в ухо какой-то лукавый голос, от которого Павел вздрогнул и оборвал речь на полуслове. Ему казалось, что это чужой голос говорит ему. «Что с тобой?» — спросила мать, поднимая голову. «Так, ничего», — ответил Павел. Но он не продолжал более рассказа. «От Федоровны ключницы я слыхала, что молодой барин поехал в город хлопотать за Лукьяна. Очень меня это утешило», — сказала Лукьяна. «Да, я встречался с ним», — неохотно проговорил Павел. «Он помог мне и с Лукьяном повидаться». «Дай ему Бог всего за это!» — набожно проговорила Лукьяна. Павел угрюмо молчал. Мать успела оправиться и стала снова спрашивать его о Лукьяне. Слушая его, она несколько раз утирала слезу. «Да», — с горечью закончил Павел, — «остались мы все, как стадо, без пастыря». «Бог не оставит», — сказала она сдержанно. «Павлу быть выбрану, потому после Лукьяна он первый», — мелькнуло у нее в голове. Видеть сына во главе своей общины и затем всего союза было мечтой ее жизни, перед которой смолкал даже материнский страх за его безопасность. Несмотря на искреннюю печаль по Лукьяне, ее материнское честолюбие зашевелилось в ней вместе с опасением, как бы Павел по своей скромности не испортил собственного дела. Она заговорила сама о трудном времени, которое предстоит пережить в их общине, и возможности гонений. «Попы нас теперь не оставят, раз напали на след», — сказала она. «Убившие пастыря захотят рассеять и стадо. Нужно нам стоять крепко и блюсти, и пищись, чтобы у нас было кому постоять за правую веру и делом, и словом, чтобы был такой, ведущ в Писании и тверд, и мог бы других укрепить, и козни, и прелести вражьи разгадать и обнаружить. Тебя теперь выберут», — сказала она. «Так будь готов. Ты один можешь заместить Лукьяна и принять его служение». Она сказала это совершенно просто, как вещь, которая сама собой разумеется. Но Павла эти слова почему-то взорвали. «Матушка!» — вскричал он. «Если вы мне еще раз скажете, я уйду из дому, и только вы меня и видели». «Что с тобой, голубчик?» — удивилась мать. — Чем же я тебя огорчила? — Еще не остыло тело его в гробе, а мы уже тянемся, кто будет первый между нами. — Да разве я что? — оправдывалась Ульяна. — Я только говорю тебе то, что завтра все скажут. — Матушка! — Ну, не буду, не буду, Бог с тобой! После ужина Ульяна не пошла оповещать братьев, как собиралась, решивши, что успеется завтра. Она видела, что сыну не по себе, что с ним что-то неладное, и ей хотелось остаться дома. Павел ушел в свою светелку, зажег маленькую керосиновую лампочку, которая осветила небольшой стол, скамейку, и полку книг в темных переплетах его сокровища, источник утешения в скорби и бодрости в испытании. Он вспомнил дерзкие слова Валериана относительно одного из Евангелий и нарочно открыл именно это. «Был болен некий Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее», — начал он. Сколько раз перечитывал он этот рассказ, умиляясь и торжествуя, он набожно углубился в него и сегодня. А что, если все это неправда, и это все кем-то после написано? Шепнул ему какой-то противный голос.
Павел в ужасе отшатнулся. Он осмотрелся. Но в комнате никого не было, кроме черного кота, который сидел на столе насупротив, устремив свои внимательные глаза на своего хозяина. Павел строго на него посмотрел, однако не прогнал. Он снова принялся за чтение. Но рассказ Писания утратил свою силу. Он уже не воображал себя в Вифании, у ног Спасителя, плачущим его слезами, умиляющимся его добротою и ликующим вместе с верными учениками при его победе над смертью и безверием. Он читал слова, которые скользили по его мозгу, не проникая ему в сердце. «А что, если все это неправда?» Раздался в его душе леденящий вопрос, на этот раз громко и внятно. Был впущен в его сердце, и он не мог и не умел его вытравить. Он отодвинул дрожащей рукой доселе всемогущую книгу. «Господи, что же это такое?» В ужасе воскликнул он. В душе его все помутилось. Слова Валериана, которые ему, казалось, он пропустил мимо ушей, не прошли для него бесследно. Верил ли он теперь им больше, чем там по дороге, он не мог бы сказать. Он знал только, что он не может, как тогда, отмахнуться от них. Они засели в его мозгу, они нарушили гармонию его внутреннего мира. Разбили его душевное спокойствие. Он умел только верить, и он верил просто, по-детски, каждой строчке Писания, как прямому Слову Божию. Сомневаться в их правдивости было для него так же невозможно, как усомниться в свете солнца, в твердости земли. Теперь он испытывал весь ужас человека, видящего, как вдруг померк диск солнца, или чувствующего, что под его ногами дрожит и трясется земля. Если можно усомниться в едином слове Писания, то ничто после этого не прочно. Голова шла у него кругом. Незнакомый с бурями сомнения, он обрел от первого их приступа и впал в малодушие. Он считал свою веру погибшей безвозвратно. Мысли, которые прежде показались бы ему просто безумием, теперь назойливо лезли ему в голову, и он не умел их прогнать. Они были до того дики, до того не похожи на его собственные всегдашние мысли, что он ни на минуту не сомневался, что им овладел сатана. И он в отчаянии не видел, как освободиться из его власти. «Уж не сам ли дьявол в образе молодого Борчука ехал со мной дорогою?» мелькнуло в его раздраженном мозгу. Простой человек не мог так его испортить. Холодный пот выступил у него на лбу. «Господи, спаси и помилуй!» — вскричал он, падая на колени и простирая руки вверх.
Он снова принялся за книгу. Некоторое время все шло хорошо, но вот ему попалось. Сын Давидов. И тотчас же точно какая-то пружина привела в движение его мысли и заставила их прыгать, заскакивая и забегая друг за друга. Сын Давида. Но ведь только Иосиф был из племени Давида. И он не был его сыном. При чем же тут царь Давид? Слова звучали такой насмешкой, что Павлу почудилось, что кто-то хохочет у него над ухом. Павел встал. Ему было душно, голова горела. В горле у него пересохло, как после долгого пути по знойной дороге. Он пошел на кухню, чтобы выпить чего-нибудь. Ульяна давно потушила огонь, но она не спала, прислушиваясь. Ей хотелось зайти к сыну, но она боялась, как бы не помешать ему. Заслышав его шаги, она окликнула его. — Павел, это ты? Не спится? Здоров ли ты, родной мой? Спичка чиркнула в темноте. Ульяна зажгла каганец и, накинув платок на плечи, подошла к нему. — Что с тобой? На тебе лица нет! — воскликнула она с испугом. Павел решил во всем признаться ей. Путаясь и перебивая самого себя, он стал рассказывать о молодом Барчуке, о том, как они встретились, как он зашел к Марковину и как они поехали вместе, как они разговорились о Писании. — Ну так и что же? — спросила Ульяна, не понимая, что из этого могло выйти для Павла. Павел хотел рассказать все, о чем они говорили по дороге. Но язык пристал у него к гортани. По тону голоса, по выражению лица матери, он почувствовал, что она решительно ничего не понимает. Ульяна не спускала с него глаз. Для нее было несомненно, что Павел заболел. «Иди, иди, голубчик, усни, завтра пройдет». Павел послушался и пошел спать. Но сомнение не прошло, а ушло вглубь.
Братья собрались на торжественное и печальное молитвенное собрание, чтобы почтить память своего первого учителя и мученика. Собрались все, старые и малые. Когда Павел с матерью вошли в комнату, там была уже толпа. Он хотел было сесть у входа, но толпа расступилась перед ними, открыв дорогу до самого стола, за которым сидели чтецы. Пришлось пройти вперед и сесть с ними рядом. Ему предложили читать и вести служение, но он покачал отрицательно головой. Его оставили. Все понимали, что как самый близкий друг покойного он должен всех сильнее чувствовать его потерю. Служение повел старик Кондратий, не красноречивый, но умный, толковый человек, хорошо знакомый с Писанием. Сперва пропели псалом, а потом Кондратий открыл Новый Завет и начал читать. И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. В комнате воцарилась мертвая тишина. Под впечатлением только что полученного известия евангельское повествование получило особое значение. Случаи были так похожи, что казалось, будто дело идет не о Стефане Диаконе, а об их собственном учителе и первом мученике Лукьяне. Гонители иудеи – это были церковники, фарисеи и книжники, попы и чиновники, которые не в силах, будучи одолеть их учителя словом, схватили и убили его в тюрьме. Женщины стали всхлипывать. Наклонив голову над столом, Павел плакал тихими, облегчающими слезами. Светлый и человеческий образ Лукьяна заслонил на ту минуту все его сомнения и огорчения. Кондратий продолжал между тем читать, ничего не пропуская. Длинная историческая вставка в речи Стефана несколько успокоила собрание. Всхлипывания утихли, вздохи стали реже. Все слушали внимательно и терпеливо. Но вот развязка приближается. Стефан кончил свою речь. Но это не Стефан, это об их Лукьяне пишет апостол. Вот он грозно обличает своих судей в жестокости сердца, в противлении Святому Духу, в избиении пророков, свидетельствовавших до него. И они, уязвленные в самое сердце, искрежещут на него зубами. У всех в воображении носится не еврейский синедрион в Иерусалиме, а русская комната с зеленым столом и русскими чиновниками, перед которыми стоит их брат и учитель. Лица побледнели, несколько человек вытирали дрожащей рукой выступивший на лбу пот. Вздохи раздавались снова. В тесно набитой комнате чувствовалось жгучее напряжение. Точно вся драма происходила перед глазами этой толпы. Неистовые судьи и палачи, заткнув уши, бросаются с каменьями на исповедника. Голос чтеца дрогнул. Убили, убили нашего родимого. Послышался плач. Сдержанное волнение вырвалось наружу. Кондратий смутился. Встав со своего места, он сказал своим соседям, открывая книжку гимнов, песнь шестую, и сам запел. Человека два подхватили, понемногу к ним присоединились несколько других. Пение размягчило собрание, волнение улеглось, и печаль уже не была видна на лицах друзей. Вскоре пение стало стройным и трогательным. Что вы прослушали литературную радиопрограмму, составленную по страницам книги «Штундист Павел Руденко». Это была шестая часть.
Thank you.